В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Ивочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Израиль дает жителям Газы сутки на то, чтобы покинуть северную часть сектора.
Сахал борется с беспощадными террористами, совершающими невообразимые деяния везде, где есть люди. Решение об этой подлой атаке принимал Яхья Синуар, правитель сектора Газа. Поэтому он и вся система под ним, считайте, что уже мертвы.
Конституционный суд объявит решение по вопросу о нарушении президентом Грузии основного закона в понедельник, 16 октября. Абхазская оппозиция называет неуместным намерение президента самопровозглашенной республики отдать инвестору комплекс зданий на площади Свободы.
Это здание должно было по замыслу, я с этим абсолютно согласен, должно быть государственным. Это центральное здание нашей страны. И вот именно в этом ключе была работа.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Хамас продолжил сегодня наносить ракетные удары по Израилю. Группировка, в частности, сообщила о запуске ракеты по Сафеду, городу, расположенному далеко на севере Израиля. О перехвате ракеты, запущенной из Газы в сторону северного района, сегодня сообщали и израильские власти. Сирены воздушной тревоги срабатывали и в Тель-Авиве. Хамас также заявлял о новых обстрелах южных городов Ашкелона, Сдерота и Бейри. Общее число ракет, выпущенных Хамас с прошлой субботы, исчисляется тысячами. Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербанк находится с визитом в Израиль. Она также посетила город Нетивот, недалеко от границы с сектором Газа. На пресс-конференции после встречи с израильским коллегой Бербанк возложила значительную часть ответственности за страдания мирного населения Газы на Хамас. Цитата. «Хамас взял в заложники все население Газы, их туннели, их склады оружия и командные центры преднамеренно размещаются в жилых зданиях, супермаркетах и университетах. Может быть, даже в больницах», конец цитаты, сказала Бербанк. Блинкен говорил с Израилем о создании безопасных зон для населения Газы. Израильтяне этому привержены, пишет Associated Press, агентство France Press, простите. Источник агентства в окружении госсекретаря США Энтони Блинкена рассказал, что тот обсуждал с израильской стороной, цитата, «необходимость установления каких-то безопасных зон, куда гражданское население сможет переместиться и быть в безопасности от законных операций по установлению безопасности Израиля», конец цитаты. По словам источника, израильтяне этому привержены. Утром стало известно, что Израиль потребовал от более полумиллиона жителей миллиона северной части Газы переместиться в южную половину анклава, по данным ООН, которую израильское командование не подтвердило. В 24 часа Блинкен был в Тель-Авиве накануне. За сегодняшний день он посетил Амман в Иордании, а затем прибыл в Катар. Призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться на юг прокомментировал и представитель Белого дома Джон Кирби. На вопрос о том, верит ли он, что миллион человек смогут перебраться с севера на юг Газы за 24 часа, он ответил, что это трудная задача. Цитата, «это очень короткий период времени для перемещения такого числа людей», сказал он в интервью телеканалу MSNBC. Он добавил, что Вашингтон не хочет советовать Израилю, что делать на тактическом уровне, но понимает, какими причинами руководствуется Цахал. Король Иордании обсудил с госсекретарем США проблему палестинских беженцев. Абдалла II в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег от попыток вытеснить или переселить палестинцев с их земель. Иорданский король, давний партнер США, призвал, цитата, «открыть гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить поступление срочной медицинской и гуманитарной помощи в Газу, а также защитить мирное население и остановить эскалацию и войну в Газе». Конец цитаты. «Кризис не должен распространяться на соседние страны и углублять проблему беженцев», говорится в заявлении Королевского дворца. В Иордании уже проживает порядка 2 миллиона палестинских беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Ливанская радикальная шиитская группировка «Хизбалла» готова поддержать «Хамас» в войне против Израиля, когда придет время, заявил сегодня заместитель руководителя организации Наим Касем на пропалестинском митинге в южных пригородах Бейрута. Ранее в связи с напряженной обстановкой на израильско-ливанской границе министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян встретился с лидером «Хизбаллы» Хасаном Насраллой. Он отметил, что продолжающиеся военные преступления против палестинцев в Газе, несомненно, вызовут коллектив ответ со стороны сопротивления. Многие опасаются, что война Израиля с Хамас примет новый оборот, если к ней присоединятся боевики Хизбаллы. Между тем, многотысячные митинги в поддержку жителей Газы сегодня прошли в Ираке, Иране и Иордании. Акции протеста против действий Израиля ожидаются и в других странах Ближнего Востока, включая Ливан и Тунис. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что израильские военные применили снаряды с белым фосфором в Ливане и секторе Газа. Они уточнили, что такие снаряды применялись при бомбардировке порта в Газе и двух сельских районов возле израильско-ливанской границы 10 и 11 октября. Цитата: применение белого фосфора в густонаселенных районах Газа нарушает требования международного гуманитарного права, согласно которому стороны конфликта обязаны принимать всевозможные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Конец цитаты написали правозащитники. Адвокат политика Алексея Навального задержали в качестве подозреваемых, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По данным медиазоны, следователя задержали Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцева. В чем именно их подозревают, не сообщается. Телеграм-канал «Команда Навального» уточняет, что адвокатов задержали по статье 91 Уголовного кодекса России. Ранее стало известно, что у адвоката Навального прошли обыски.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Израиль дает жителям Газы сутки на то, чтобы покинуть всю северную часть сектора. Призыв касается также тех мирных жителей, кто укрывается от воздушных атак на территории объектов ООН. В самой Всемирной организации называют условия невыполнимыми, уверяя, что попытка осуществить эвакуацию более миллиона человек за столь короткий срок неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе. Но в Израиле настроены решительно. Руководство страны отвергло призывы снять блокаду с сектора Газа и обещает раз и навсегда положить конец группировке «Хамас». Владимир Унанянц следит за развитием событий.
Эвакуируйтесь немедленно. Израильские самолеты разбрасывают листовки соответствующего содержания над Газой. Местным жителям предоставлено 24 часа для срочного перемещения на юг анклава. Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус предупредил население города о готовящейся зачистке северной части сектора.
Мы призываем всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты, и переместиться в район к югу от реки Газа, как показано на карте.
В ООН тут же назвали условия невыполнимыми. Во Всемирной организации подчеркнули, что покинуть свои дома и переместиться в обозначенный Цахалом район должны более миллиона человек, и сделать это за сутки не представляется возможным. Специалисты ООН считают, что попытка сделать это приведет к хаосу, так как речь идет о перемещении 40 тысяч человек в час. Причем распоряжение израильского военного руководства касается в том числе людей, которые укрываются в учреждениях ООН, таких как школы и медицинские центры. Организация призывает Израиль отозвать приказ, подчеркивая, что он приведет к гуманитарной катастрофе.
About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza.
Около 220 тысяч палестинцев в настоящее время укрываются в 92 объектах БАПОР по всей территории Газы. Помещения ООН и все больницы, школы и клиники ни в коем случае не должны подвергаться нападениям. Сейчас нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ.
We need rapid and unimpeded humanitarian access now.
заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. Позицией Всемирной организации немедленно воспользовался Хамас. Министерство внутренних дел Газы тут же призвало людей игнорировать призыв Цахала, назвав его психологической войной и ложной пропагандой. Представитель Израиля в ООН Гилад Ардан резко отреагировал на заявление Всемирной организации, напомнив чиновникам, что Хамас использует мирных людей в качестве живого щита. По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении Хамас и поддержке права Израиля на самооборону. Вопрос заложников остается одним из главных. Прибывший на Ближний Восток госсекретарь США назвал решение этой проблемы своим приоритетом. Встретившись с израильским руководством и родственниками убитых и похищенных террористами американских граждан, Энтони Блинкен подчеркнул, что предпримет все усилия в ходе переговоров с лидерами арабских стран и палестинской администрации, чтобы добиться освобождения заложников.
Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно сотрудничая с нашими израильскими партнерами. Отсюда я отправлюсь в Иорданию, где встречусь с его величеством королем Абдаллой и президентом палестинской автономии Аббасом. А затем в ближайшие дни мы встретимся с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. В рамках каждого из этих обязательств мы будем продолжать оказывать давление на страны, чтобы они помогли предотвратить распространение конфликта и использовать свои рычаги влияния на Хамас, чтобы немедленно и безоговорочно освободить заложников.
Впрочем, в ходе встречи с королем Иордании Блинкен услышал встречное предложение. Король Абдалла II предостерег от попыток вытеснить или переселить палестинцев с их земель и призвал открыть гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить поступление срочной медицинской и гуманитарной помощи в Газу, а также защитить мирное население и остановить эскалацию и войну в Газе. Король недвусмысленно дал понять, больше палестинцев Иордания, где размещены порядка 2 миллионов беженцев, принимать не намерена. По словам Абдаллы II, кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев. Израиль со своей стороны также недвусмысленно дал понять, что не намерен снимать блокаду и собирается исполнить свои обещания уничтожить группировку Хамас. Начальник генштаба армии обороны Израиля Херци Халеви прямо заявил, что Газа больше никогда не будет прежней.
Резня, устроенная кровожадными террористами Хамаса, этими животными, является бесчеловечной. Сахал борется с беспощадными террористами, совершающими невообразимые деяния везде, где есть люди, везде, где есть человечество. Мы уничтожим их, разрушим их систему. Сейчас пришло время войны. Газа больше никогда не будет прежней. И тот, кто там останется, полностью поймет, что с государством Израиль такое не пройдет.
За прошедшие сутки армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным целям в секторе Газа. Атаки производились по подземным туннелям Хамас, военным комплексам и постам, домам высокопоставленных чиновников, которые служили в военных штабах, военным складам, комнатам связи. При этом также прибывший в Израиль министр обороны США Ллойд Остин отметил, Вашингтон предоставляет еврейскому государству военную помощь без всяких предусловий, и военное руководство Израиля вольно само решать, как распоряжаться поставленным оружием.
In terms of conditions that we would place on the security assistance that we're providing to Israel.
Что касается условий, которые мы поставили в отношении помощи в области безопасности, которую мы предоставляем Израилю, то мы не ставили никаких условий. Это профессиональные вооруженные силы, возглавляемые профессиональным руководством, и они сами определят, как будут выглядеть их операции. Но опять же, у нас нет оснований полагать, что они поступят неправильно. Наша поддержка Израиля надежна. Мы работаем над тем, чтобы дать Израилю все, что ему нужно для самозащиты, включая боеприпасы и ракеты перехватчики для железного купола.
Израиль продолжает стягивать войска к границам сектора Газа, демонстрируя подготовку к наземной операции. По мнению экспертов, одними бомбардировками проблему Хамаса не решить, но сам ввод войск в палестинский анклав грозит обернуться большими потерями как среди военных, так и среди остающихся в Газе мирных жителей. Именно на это делают акцент те, кто так или иначе занял антиизраильскую позицию. Президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, попытался выставить трагедию, устроенную террористами Хамаса, как продолжение контрпродуктивной, по мнению главы Кремля, политики как Соединенных Штатов, так и Израиля.
Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Все это постепенно, наряду с поселенческой деятельностью, все привело к сегодняшней трагедии. Слышим о планах подготовки наземной операции в Газе, но мы с вами так понимаем же, как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально. На использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники – это значит в тех же самых жилых застройках там, проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет.
К слову, в армии обороны Израиля подчеркивают, что призыв к эвакуации направлен в первую очередь на то, чтобы минимизировать потери среди населения. Но в том, что касается доведения дела уничтожения Хамаса до конца, в Израиле абсолютное единство. Почти. На призыв премьер-министра Биньямина Нетаньяху создать чрезвычайный кабинет, куда должны войти представители оппозиции, отказом ответил его главный оппонент, бывший глава правительства Яир Лапид. Он назвал нападение Хамаса непростительным провалом правительства Нетаньяху. Впрочем, тут же добавил, что его партия не станет соперничать с правительством и окажет ему поддержку на время нынешнего кризиса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам дня. Голосование по импичменту президента Саломе Зурабишвили состоится на следующей неделе, сообщил председатель правящей грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил после того, как стало известно, что Конституционный суд свое решение по вопросу о нарушении президентом основного закона объявит в понедельник, 16 октября. Не дожидаясь вердикта Конституционного суда, к голосованию в парламенте по импичменту готовятся и в оппозиции. И сама президент Саломе Зурабишвили на одной из церемоний во дворце Орбельяни не исключила, что это ее последнее вручение наград в ранге президента. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Это 16 октября, назвал журналистам дату объявления решения Конституционного суда его глава мэра Турава. Представители СМИ с утра ждали судью Турава у входа в здание КС в Батуми. Он появился к полудню, объяснил, почему пришел на работу с опозданием и почему названа дата 16 октября. Крайний срок ответа на запрос парламентского большинства по установлению нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили приходится на 14 октября, но день совпал с выходным, поэтому объявление решения состоится в следующий первый рабочий день, в понедельник, 16 октября, рассказал судья Турава и о том, как судьи проведут эти выходные. Вот вы сказали мне, почему я в такое время прихожу на работу. Мы и завтра, и послезавтра должны работать над текстом решения, чтобы к понедельнику он был исправлен максимально. Глава КС мэр Абтурава сообщил, что каждый из 9 судей располагает рабочим вариантом текста, который составлен судьей-докладчиком на судебных слушаниях Эвой Коцеридзе. Для окончательного вердикта нужно, чтобы за него проголосовали 6 судей. Таковых оппоненты власти уже насчитали в ходе 3-дневного судебного процесса в КС 3 по 5 октября. В прямом эфире транслировали слушания и прения, в ходе которых судьям Конституционного суда и друг другу приводили свои аргументы председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, один из инициаторов процесса импичмента, и представители президента Тамар Чугошвили и Майя Купалеишвили. Они не сходятся во мнении в вопросе, нарушил или нет президент Конституцию, когда, вопреки отказу правительства с 31 августа по 2 сентября, отправилась на встречу к европейским лидерам. Теперь слово за Конституционным судом. Оно будет таким, какое устраивает правящую грузинскую мечту, убежденный депутат за Грузию Михаил Даушвили. Если у кого-то есть иллюзия, что суд независим и не предвзят, очень ошибается. К сожалению, сегодня суд превращен в организацию, действующую в интересах грузинской мечты. Поэтому какое решение бы ни принял суд, это будет продиктовано интересами мечты. У нас есть информация, что идут тайные переговоры между грузинской мечтой и национальным движением.
национального здравоохранения.
По логике депутата Даушвили, правящая сила сможет обеспечить себе необходимые для импичмента 100 голосов. Парламентское большинство грузинской мечты и силы народа состоит из 84 депутатов. За собираются проголосовать 4 депутатов из европейских социалистов. Остальные оппозиционные депутаты, их осталось 52, собираются голосовать против импичмента. Они считают процедуру желанием грузинской мечты сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в Евросоюз в конце года. Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы и за возобновление авиасообщения с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в Евросоюз. Ровно наоборот считают в правящей грузинской мечте. Это президент и радикальная оппозиция нарушают конституцию и срывают европейские перспективы страны. Лидер правящей партии Иракли Кобахидзе уверен, что КС установит нарушение президентом главного закона страны, за чем последует учтенное законом голосование по импичменту в парламенте. Иракли Кобахидзе даже назвал число, сколько депутатов проголосуют за импичмент. С одной стороны, оппозиция ведет разговоры о том, что грузинская мечта пытается кулуарно собрать больше голосов. С другой, президент пытается разжалобить нас, говоря, что не знает, сколько дней у нее осталось. Но это абсолютно, не знаю, как все это назвать. Подождем, через несколько дней будет голосование. Я уверен, что больше 90 голосов не соберется. Иракли Кобахидзе иронизировал по поводу слов президента Зурабишвили, которые она произнесла 11 октября во время вручения посмертно ордена чести 22-летнему предпринимателю Нику Кварацхелия за внесенный вклад в сферу развития высоких технологий и создание первой грузинской социальной платформы ФИЦ. Перед вручением награды матери убитого 2 года назад Кварацхелия Саломе Зурабишвили впервые публично дала знать, что рассматривает худший сценарий ее президентской карьеры. Сегодня очень символичный и важный день. Я не знаю, сколько дней у меня осталось как президенту, но для меня будет ценно, если все кончится так, вручением награды такому важному человеку и поколению. Я хочу представить себе этот день и это награждение именно так. Сказала Саломе Зурабишвили. Мнение грузинских наблюдателей о том, что процесс импичмента негативно будет восприниматься в Евросоюзе, частично подтвердил и сам премьер-министр Иракли Карибашвили. По возвращению с саммита Европейского политического союза из Испании, Карибашвили сообщил, что объяснил сложившуюся ситуацию своим европейским коллегам. Они понимают, что это чисто юридический вопрос, но они также говорят нам, что это некрасиво. Сказал глава правительства. Но вместо попытки исправить положение, Карибашвили во всем обвинил президента, сказав, что Зурабишвили им грузинской мечте не оставила выбора. А выбор, считают грузинские наблюдатели, был и есть тесное сотрудничество правительства, президента и всех ветвей власти, чтобы сделать все возможное для евроинтеграции страны, к чему обязывает 79-я статья Конституции. Но грузинская мечта исходит лишь из 52-й статьи о том, что для зарубежных визитов президента нужно согласие правительства. Сможет ли этот спор разрешить Конституционный суд, станет известно 16 октября. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К сообщениям из Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил руководителем Минздрава московского хирурга Томаса Джикаева. Местные наблюдатели назвали это назначение одним из самых сложных среди кадровых решений президента Гаглоева. И дело не только в плачевном состоянии системы здравоохранения. С подробностями Мурат Гукимухов.
Алан Гагуев назначил министром здравоохранения Томаса Джикаева. Указ о его назначении опубликован накануне вечером на сайте президента Южной Осетии. Томасу Джикаеву 49 лет. Он хирург высшей квалификационной категории. Онколог, кандидат медицинских наук, автор более 50 научных работ. Женат, двое детей. До назначения на должность имел обширную медицинскую практику в Москве. В августе 2008 года война застала его в Схинвале, где он проводил свой летний отпуск. Не покинул осажденный город, оперировал раненых под бомбежками. После войны награжден орденом дружбы. Томас Джикаев сменил в этой должности Агунду Приеву, которая была отправлена в отставку 28 сентября. Это самое затянувшееся и, как утверждают местные наблюдатели, пожалуй, самое трудное кадровое решение Алана Гагулуева. По информации источников из правительства, президент принял твердое решение отправить в отставку министра здравоохранения еще в августе. Она не справилась с возложенной на нее задачей навести порядок в министерстве, вызывающем наибольшее количество нареканий как со стороны российских аудиторов, так и местного населения. Московских аудиторов раздражают непомерно раздутые штаты и бюджет ведомства, превышающий миллиард рублей, при том, что медицинских услуг Минздрав предоставляет в лучшем случае на 250 миллионов. В ведомстве царит раздрай. Коллектив медиков разбит на противоборствующие группировки, более успешные, пользующиеся административной поддержкой, оформлены на нескольких ставках и получают по 200 тысяч рублей в месяц. В то время как их менее успешные коллеги едва сводят концы с концами на окладах в 30 тысяч рублей. Справедливость ради необходимо отметить, что не Агунда Плиева все это устроила. Она приняла ведомство, уже доведенное до ручки. О крайне сложной ситуации в здравоохранении говорил в своем ежегодном послании к народу и парламенту президент Гагулуев. Цитирую. «Здравоохранение – это сложнейшая и наиболее проблемная на сегодняшний день сфера. Несмотря на значительные денежные затраты, мы не оказываем нашим гражданам квалифицированную врачебную помощь и вынуждены отправлять больных либо в Российскую Федерацию, либо в Грузию. При этом в больнице почему-то всегда не хватает лекарственных средств. Это положение необходимо исправлять. Агунда Феликсовна, вам достался тяжелейший участок, но я жду от вас исправления ситуации». Конец цитаты. Агунда Феликсовна с задачей не справилась. Ее коллеги говорят об этом с сожалением. «Приличный человек, добросовестный, не вороватый. Просто ей не хватило металла в характере. Не боец. В результате коррупция в ведомстве не уменьшилась. Штаты выросли еще больше. Зато Агунда Плиева насмерть разругалась с коллективом. Медики грозили забастовками, если от них не уберут министра. В этих условиях президент принял решение об отставке и даже нашел в России нового кандидата на должность министра здравоохранения. По уверениям знающих Томаса Джикаева людей, он человек с тяжелым характером. Вспыльчивый, прямолинейный, неуступчивый. Как раз те качества, которых не хватило Агунде Плиевой. Некоторые употребляют выражение «старомодный», указывая на его советскую принципиальность. В этом смысле не случайно указывают они свое знакомство с коллективом Минздрава. Он начал со слов, цитирую, «Я приехал сюда не деньги делать, у каждого есть свои должностные обязанности, и каждый должен их выполнять». Конец цитаты. В середине сентября Джикаев и Гагулуев встретились в Цхинвале, обговорили условия назначения. По утверждениям источников, на этой встрече Джикаев сказал, что готов взять на себя организацию медицинского обслуживания, но слаб по части финансовой. Президент ответил, что это не проблема. В правительстве есть люди, способные выстроить систему учета в Минздраве. На то мы порешили. Но в последний момент, когда казалось, что уже все решено, вместо отставки Агунда Плиева отправилась в трудовой отпуск. Кадровое решение было отложено почти на 2 недели, и, как тогда утверждали чиновники, не факт, что по возвращении из отпуска Агунда Плиева будет уволена. По уверениям инсайдеров, у назначения Джикаева нашлись влиятельные противники. Дело в том, что президент не вполне волен в своих кадровых решениях. Он находится под колоссальным давлением со стороны своего родственника и главного лоббиста в Москве Арсена Гагулуева, человека из команды Сергея Чеботарева, и его зятя, руководителя администрации президента Алана Джоуева. Как утверждают инсайдеры, его главной задачей является присматривать за президентом и блюсти интересы Шурина. Они в значительной степени контролируют кадровые решения. В качестве аргумента наблюдатели приводят произошедшее 29 июня массовое увольнение сотрудников администрации президента и аппарата правительства без очевидных причин. Просто по требованию Алана Джоуева или, как тогда говорили, по его капризу. По мнению экспертов, в противодействии назначению Джикаева личные мотивы серого кардинала. В 2011 году Арсен Гагулуев, будучи главой администрации президента какой-то, отвечал за реализацию плана кураторов по отмене результатов выборов президента, на которых победила кандидат от объединенной оппозиции Алла Джоуева, в то время как креатура Кремля Анатолий Бибилов потерпел поражение. Отмена выборов вызвала массовые акции протеста, в организации которых деятельное участие принимала семья Джикаева. Джикаевых. Отец Джемал Джикаев проводил акции в Схинвале, в то время как его сын Томас организовывал их в Москве. Очевидно, отсюда и критические выпады бибиловских интернет-ресурсов против назначения Джикаева. В этом смысле общественность рассматривает это кадровое решение как первое или одно из первых, принятых президентом в пику серому кардиналу. Избиратели надеются, что этим назначением для Аглана Гагоева заканчивается время обязательств перед теми, кто помог ему на выборах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
В городе Арас на севере Франции мужчина с ножом совершил нападение на школу. Погиб учитель Доминик Бернар, преподававший французский язык. Ему было 40 лет. Нападавший выкрикивал «Аллах Акбар». Глава МВД Франции Жеральд Дерманен сообщил, что в результате операции полиция подозреваемый был задержан. Ле Фигаро пишет, что задержанный молодой человек чеченского происхождения Махамад Магушков. Ему 20 лет, и он ранее учился в этой школе. Во Франции он был внесен в список С за радикальный исламизм, утверждают источники издания. Практически одновременно был задержан и его брат, которому 17 лет. Он был задержан у другой школы. Инцидент произошел около 11 утра. По данным СМИ, в школе в Арасе, кроме убитого, были серьезно ранены еще два человека, один учитель и охранник учебного заведения. Напомним, 3 года назад, 16 октября 2020 года, во французском городке Конфлан-Сент-Орион в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил 47-летнего учителя Самюэля Пати. Во Францию Анзоров приехал с родителями, получившими статус беженцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойва Клара. Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута важность продолжения этого процесса. Собеседники затронули и гуманитарную ситуацию, которая возникла в связи с вынужденным переселением более 100 тысяч армян в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Пашиняна. На встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, сообщает радио Азатутюн. Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ. Насколько я понимаю, никуда Армения с СНГ не выходит, сказал Путин на встрече с журналистами, касаясь неучастия армянского лидера Никола Пашиняна в мероприятиях в Бишкеке. Президент России также отметил, что говорил с Пашиняном по телефону. Цитата. «Мы с ним созванивались, говорили, в том числе и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении». Цитата, сказал Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что находится в контакте с Пашиняном. Цитата, и приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим, сказал он, отвечает на уточняющий вопрос, планируется ли у него в ближайшее время поездка, встреча с Пашиняном, и приглашал ли премьер Армении Путина посетить Ереван. При этом президент России отметил, что, цитата, ну, мы же все понимаем, послушайте, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит эта трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас, но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка. Я к ним съезжу, и они приедут. Конец цитаты. Ранее Путин сказал, что некоторые страны, которые, может быть, сегодня и числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, после чего упомянул Грузию. Цитата. «С Грузией все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию. С этого же все началось и с последствиями, которые возникли в результате этой авантюры». Конец цитаты. При этом Украина, по его словам, подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но на самом деле в формате так и не участвовала. Говоря о Молдове, российский лидер сказал, что страна практически утрачивает свою идентичность. Отметим, что в саммите СНГ не принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава МВД Венгрии Петер Сиярта, который находился в Тбилиси в составе правительственной делегации вместе с премьером страны Виктором Орбаном, прибыл в Москву. Цитата, прибытие в Москву надвигается холодное время. Энергобезопасность снова в фокусе. Утренний не берег реки в Москве тихий, но холодный. Конец цитаты написал Сиарта в соцсетях. По информации российских СМИ, венгерский политик примет участие в российской энергетической неделе. Ранее сам Сиарта говорил, что намерен обсудить с российскими властями энергетические вопросы. На полях Генассамблеи ООН в сентябре Сиарта встретился и с главой МИД России Сергеем Лавровым, который гарантировал ему продолжение поставок нефти и газа.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. За последние три недели Нацбанк Грузии в целях стабилизации национальной валюты продал на валютных торгах более 100 миллионов долларов. Впрочем, за последнюю неделю лари вновь обесценился на несколько пунктов. Эксперты называют несколько причин. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
На фоне стабильного экономического роста в текущем году грузинская национальная валюта имела тенденцию к укреплению. Если в конце марта 1 доллар можно было обменять за 2 лари 60 тетри, то к концу июня лари укрепился к доллару на 12 пунктов. Относительная стабильность была нарушена 20 сентября, когда грузинская валюта подешевела до 2 лари 70 тетри за доллар. В целях стабилизации курса в сентябре Нацбанк провел 3 аукциона, на которых были проданы резервы в объеме 65 миллионов долларов. Об этом говорится в еженедельном обзоре регулятора. В октябре Нацбанк осуществил еще одну интервенцию объемом 45 миллионов долларов. Впрочем, после нее лари потерял в весе еще несколько пунктов. Эксперты сходятся во мнении, что валютный кризис обусловлен совокупным воздействием внешних и внутренних факторов. Напомним, обвал лари на рынке последовал за скандальным решением Нацбанка, который в индивидуальном порядке отменил блокировку активов, попавшего под американские санкции бывшего генпрокурора Утара Парсхаладзе. Тогда лари за несколько дней обесценился сразу на 7 пунктов. В целом, аукционы лишь приостановили обесценение лари, считает бывший сотрудник Нацбанка профессор Гоча Тутберидзе. И хотя курс пока удается удержать, по мнению Тутберидзе, на ситуацию продолжает оказывать воздействие происходящих в Нацбанке негативных процессов. После серии громких отставок в Совете Нацбанка осталось 4 представителя из 9. После этого парламент в экстренном порядке утвердил назначение новых членов, чтобы избежать коллапса.
Спешное назначение в Совет Нацбанка двух новых членов, которые не имеют необходимого опыта и квалификации, вызвало нервозность на рынке. Думаю, если не предпринять неординарных шагов, в конечном итоге это отразится на суверенном рейтинге Грузии. Сейчас меры для стабилизации лари начисто лишены практического смысла, так как экономика находится на подъеме, а инфляция находится возле нуля. Думаю, валютные интервенции больше делаются для психологического воздействия в целях нивелирования скандала, связанного с решением Натхи Турнава. В целом, я бы сказал, что консолидированная позиция коммерческих банков, которые не поддержали приказ регулятора и не разблокировали активы попавшего под санкции бывшего генпрокурора, спасли лари от обрушения. Кто знает кухню изнутри, осведомлен, что ни один банк не посмеет произвести транзакции со счетов попавшего под международные санкции человека. Это грозит серьезными санкциями, вплоть до наступления банкротства. Грузинские банки плотно связаны с международной банковской системой, поэтому никто не возьмет на себя такие риски.
Говорит Гоча Тутберидзе. В свою очередь, по мнению профессора Тбилисского университета Иосифа Арчвадзе, текущий валютный кризис обусловлен и внешними, и внутренними факторами. По мнению эксперта, валютные торги будут продолжены до тех пор, пока не будет найдена новая точка равновесия.
Спрос на валюту растет, и главным образом это обусловлено глобальной нестабильностью и военными действиями в непосредственной близости от границ Грузии. Разумеется, бизнес начинает скупать валюту, чтобы обезопасить свои резервы для импорта, который дорожает на фоне негативных известий в регионе. В свою очередь, политическая нестабильность внутри Грузии также порождает негативные ожидания. Достаточно вспомнить громкие стычки в парламенте или скандальные перестановки в Нацбанке. Наступил период, когда экономика продолжает развиваться завидными темпами, но финансовая стабильность поставлена под вопрос. Происходит это из-за объема экономики Грузии, которая настолько мала, что малейшие колебания вызывают панику на рынке. Что касается интервенции Нацбанка, они несут двойной эффект. Стабильность валюты не только сбивает ажиотаж на рынке, но и является гарантией общественного спокойствия.
Заявил Гоча Тутмеридзе. В целом, по мнению экспертов, недавнее заявление Международного валютного фонда о том, что решение Нацбанка от 20 сентября заставляет фонд беспокоиться о финансовой стабильности страны, не добавляет стабильности лари. Последующая далее приостановка поддерживаемых МВФ программ в Грузии также является крайне тревожным сигналом для бизнеса, который, продолжая скупать валюту на рынке, дополнительно обесценивает лари. По состоянию на 31 августа текущего года конвертируемые в иностранную валюту международные резервы Грузии составили рекордные 5 миллиардов 436 миллионов долларов США. Согласно финансовому отчету Нацбанка, более 90% резервов размещены в казначейских облигациях Соединенных Штатов, на которые начисляются соответствующие процентные льготы. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сообщением из Сухуми. Лидер абхазского народного движения Адгур Арденба опубликовал эскизы реставрации сгоревшего здания Совмина в Сухуми, которые были разработаны в 2016 году. Оппозиционер назвал неуместным намерение президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания отдать комплекс зданий на площади Свободы очередному инвестору. Политик считает, что власти оторвались от реальности, если собираются на исторической площади, где проходят все важные события, построить очередную гостиницу. Тему продолжит Елена Заводская.
Очередная инициатива президента Аслана Бжания взбудоражила общество. Во время своего недавнего визита в Москву на встрече со студентами, обучающимися в московских вузах, он неожиданно объявил о своем новом деловом проекте – строительстве апарт-отеля на площади Свободы, на месте довоенного здания Совета министров. Эта инициатива, мягко говоря, шокировала многих. Площадь Свободы без преувеличения исторически. Еще до войны на ней проходили многотысячные митинги сторонников национально-освободительного движения, которое на тот момент объединяло практически весь абхазский народ и всех сторонников независимости Абхазии. Здесь принимались исторические решения, а во время войны это здание штурмовала абхазская армия, освобождая его от засевших в нем солдат Госсовета Грузии. Во время этого штурма погибли абхазские бойцы. Здание горело, и над ним, как над немецким Рейхстагом, водрузили Знамя Победы. На площади Свободы стоит пустой постамент, на котором в бытность СССР стояла статуя Ленина. Сейчас же часто слышим о том, что со временем здесь должен появиться увековеченный в камне первый президент Владислав Арденба. На этой площади советских времен проходят парады, а руководство страны принимает их стоя на трибунах. И вот президент Аслан Бжани объявляет публично о своем плане построить на месте сгоревшего во время штурма здания Совмина апарт-отель. В социальных сетях впечатлительные граждане уже рисуют картины, как во время парадов с балконов здания и из окон на народ внизу глазеют отдыхающие, возможно, даже в купальниках, как мы часто это видим на Сухумской набережной, и разглядывают местную публику. Многие уже выразили свой протест и сказали о том, насколько неуместна эта идея. председатель Абхазского народного движения и бывший министр экономики Адгур Арцинба опубликовал фотографии трех эскизов возможных вариантов реконструкции здания бывшего Совета министров, которые были созданы в марте 2016 года. По его словам, любой может увидеть их и сегодня на сайте Министерства экономики. Проекты были выполнены Центром проектирования и строительства города Москвы.
Абхазстрой по поручению президента подготовил эскизный проект, как это здание можно было бы отреставрировать. Это были просто эскизные проекты для презентации. На тот момент обсуждалась возможность реставрации этого здания, но потом это практическую плоскость перевели, приезжали строители, смотрели это здание. Мне, честно говоря, неизвестно, что дальше было, но то, что этим зданием занимались, и вот эти эскизные проекты мне принесли, я тогда работал министром экономики, Азанба принес, тогда он возглавлял Абхазстрой. Но идея в целом, она заключалась в том, чтобы это здание или восстановить в том виде, в котором оно было, или, учитывая те разрушения, которые были, может быть, его придется снести, но, тем не менее, это здание должно было по замыслу, я с этим абсолютно согласен, должно быть государственным, это центральное здание нашей страны. И вот именно в этом ключе была работа.
До оценки затрат на реконструкцию здания дело в 2016 году, к сожалению, не дошло. Почему так случилось, Адгур Арцинба не знает. Но идею Аслана Бжания отдать здание инвестору под строительство гостиницы он назвал неприемлемой.
Вокруг этого здания сейчас разговоры пошли за заявлением президента в Москве на встрече со студентами. К сожалению, все это становится традицией. Мы узнаем неожиданно о каких-то уже принятых решениях, серьезных, важных. Он объявил, что есть некий инвестор, который делает сейчас экспертизу, он будет там строить гостиницу. Это, конечно, неприемлемо ни в каком виде, потому что гостиницу у нас можно много где построить, у нас территории достаточно, мы только приветствуем инвестиции в туристическую сферу, если это речь идет об отеле. Но там, на этом месте, ни в коем случае, конечно, этого делать нельзя. Как вы себе представляете, вот мы там будем проводить парад Победы, праздновать День Конституции, а там будет гостиница сзади и памятник Владиславу. То есть это, несочетаемые вещи, поэтому мы категорически против такой постановки вопроса.
Адгур Арцинба предостерег потенциальных инвесторов. Он не рекомендует им соблазняться этим проектом, чтобы не столкнуться в дальнейшем с серьезными неприятностями.
От себя лично хочу предостеречь этих инвесторов, если такие имеются, не поддаваться каким-то там искушениям. Наше руководство вводит их в заблуждение, и это все не принимать всерьез, потому что народ категорически против. Руководство нашей страны, к сожалению, уже давно оторвано от реальности. Но, может быть, там за пределами Абхазии какие-то бизнесмены этого еще не знают, но в Абхазии это уже всем известно. Поэтому незнание реальности в Абхазии может привести к тому, что какому-то инвестору вот эту идею, условно говоря, продадут, он потратит деньги, экспертизы, это тоже все денег стоит. А потом он столкнется с реальностью. И у нас будет еще одна неприятная история, связанная с Абхазией. Потом, когда кто-то будет выступать там в России, говорит, что вот в Абхазии плохой инвестклимат, мне предложили, потом отказали. То есть не нужно во все это ввязываться. Вот я хочу, если есть возможность, донести до этих людей, я думаю, что дойдет информация. Это народный комплекс, мы его рано или поздно восстановим в самом лучшем виде. Я считаю, что вообще над проектом этого здания должны как можно больше людей работать, быть привлечены, общественная дискуссия должна быть, как он должен выглядеть, какие элементы архитектурные должны быть, там фасад какой и так далее, функциональное назначение какое должно быть. То есть это вот такой вот должен быть национальный проект.
Тот подход, который продвигает руководство Абхазии, говорит Адгур Арцинба, направлен на то, чтобы все продать. Надо прекратить. Вместо поиска очередного иностранного инвестора, которому можно еще что-то продать, лучше заняться развитием экономики и благосостояния собственных граждан, чтобы у страны появились возможности собственными силами восстанавливать важные объекты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская. Заводская из Сухума.
Гость недели.
За делом Айтадж Шахрамовой из села Ламбало на востоке Грузии следит вся страна. 14-летняя девушка была убита 27-летним Асимом Асламовым, с которым она состояла в незарегистрированном и, как выясняется, принудительном браке. На скамье подсудимых теперь ее гражданский муж, а также мать и дядя девушки. Нана Плиева поговорила с журналисткой из Марнаули Камилой Мамедовой о резонансном деле практики принудительного замужества и о том, как защитить молодых девушек от подобной участи. Гражданский муж Айтадж Шахрамова, ее мать, дядя сегодня на скамье подсудимых. Что доподлинно уже установило следствие, о чем мы сегодня можем говорить с уверенностью после этого резонансного преступления?
Начнем с того, что у нас есть статьи Уголовного кодекса. Это принуждение к замужеству в несовершеннолетнем возрасте. Раз. И второе, это не фактор скрытия преступления, да, который предъявлен к дяде покойной и матери, а также организация этого похищения.
То есть мы можем с уверенностью говорить, что Айтадж Шахрамова, 14-летняя девушка, которая была убита человеком, который был гораздо ее старше, ее принудили к этому замужеству.
Первичные показания, которые стали известны и общественности благодаря прокуратуре и заявлению суда, мы можем говорить сегодня о том, что это было организованное преступление, в котором участвовала мама, которая организовала ее якобы похищение. И, естественно, у нас есть сам факт убийства, потому что мужчина, который ее убил, у него было оружие.
Вы сказали, что мама организовала похищение. Можете пояснить, что вы имеете в виду?
Значит, обстоятельства выглядят так. Мама забирает дочку из деревни А, где она ходила в школу, и переводит ее в другую школу, там, в деревне Б, Туманинского муниципалитета. Девочка с августа месяца, как мы знаем, считается обрученной, то есть это по процедурам, скажем так, то есть приходят сватья, как бы, да, и мать дает согласие на то, что она выдаст им свою дочку замуж. Значит, ребенок с начала учебного года не ходит в школу, и организовывается факт ее похищения. То есть они приезжают в соседний муниципалитет, а, как говорит ее, скажем так, гражданский муж в своих показаниях, мать ее забирает в Марнаульский муниципалитет и сама же сажает ее в машину к этому мужчине. После чего, то есть он ее забирает к себе домой. И это похищение. А еще информация о том, что ребенок пытался убежать несколько раз уже после похищения. Один раз у нее ей даже удалось из Кахети приехать в Доманиси. Это езды на машине, наверное, часа 3-4. То есть ребенок умудряется это сделать.
Но семья ее не приняла. То есть она убежала в семью опять, к матери.
Она убежала к матери, но мать ее опять возвращает в семью того мужчины.
Скажите, пожалуйста, а можно говорить, кроме ответственности семьи, которая закрыла перед несовершеннолетней девушкой практически все двери, оставила ее на произвол судьбы, какая ответственность школы, социальных работников, общественности, насколько знали о происходящем другие люди, которые имели отношение с Айтадж?
Ну, первая институция, которая обязана была начать беспокоиться о том, что ребенок исчез, это школа. Потому что это их прямая обязанность знать, где ребенок, который не ходит в школу. Школа этим не интересуется. А сегодня директор школы говорит о том, что они интересовались, но не могли выйти на связь с родителем. Что, ну, больше похоже на ложь.
То есть для вас это неубедительный ответ?
Абсолютно, потому что это принята такая практика, к сожалению, в селах, когда дети не могут ходить в школу по разным причинам. Дети часто помогают родителям, занимаются в экономической сфере. Часто у нас есть варианты того, что девочек выдают замуж, и они, будучи обрученными, тоже перестают ходить в школу. И этот факт скрывается школой. При устной договоренности между школьным менеджментом и
То есть, исходя из того, что вы говорите, это довольно распространенная практика, и сейчас таких же девушек может быть в таком же положении много.
У нас, к сожалению, это очень распространенная практика. Так делают. Директора себя оправдывают тем, что это маленькие села, они друг друга знают, и им приходится, то есть, идти на такие поступки. Несмотря на то, что это противоречит закону, потому что закон их обязывает. В принципе, принят протокол, миллионы тренингов пройдено с Министерством внутренних дел Грузии, что школа должна беспокоиться о том, почему ребенок не может получать образование.
А как в целом в общине относятся к тому, что произошло?
Община, в которой это произошло, молчит. Активисты из общины, из этого региона надеются, что, к сожалению, вот этот фактор может изменить к лучшему будущее других девочек. И хотят очень этим воспользоваться.
Какой эффект, на ваш взгляд, может действительно возыметь на общину, эту закрытую, консервативную, вот этот открытый судебный процесс и этот ужасный, трагический случай гибели, убийства, жестокого убийства Айтат Шахрамовой?
У меня нет больших иллюзий. Если государственные институты не возьмутся за это и активисты не заставят их взяться за это, я думаю, что через какое-то время это будет забыто, и все. Закон должен быть имплементирован. У нас есть определенные уже принятые законы, которые мы должны просто, они должны действовать, потому что о похищении девушек у нас уголовное наказание, но они избегают его тем, что платят штраф. То есть они сознательно идут на это и платят 5000 лари, и на этом все заканчивается.
То есть вы считаете, что нужно ужесточить это законодательство?
Это так предусмотрено. Они должны наказывать тех, кто совершает преступление. И это будет очень хорошим показателем того, что закон действительно работает, и откупиться не получится.
А сегодня, например, девушки, которые в таком же положении, как Айтадж была, им некуда обратиться, они не знают, что делать. Если действительно родные люди и семья для них закрывает двери, они знают, что им делать, куда им обращаться, как поступать?
Школьники сегодня более-менее информированы, потому что гражданский сектор старается с ними работать. Я не скажу, что это большой процент, но они больше знают, чем их родители.
То есть есть какая-то горячая линия, или как это выглядит? Если вот человек просто, не знаю, гуглит, ищет для себя возможность, куда обратиться за помощью?
Они должны обратиться в полицию.
А если они не доверяют полиции, исходя из того, что вы рассказали?
К сожалению, в деревнях на местах нет таких активистов, во всех селах, например, определенных центров, чтобы на месте помочь, да? Нет возможности обратиться, например, к представителю мэрии, потому что у мэрии есть специальный отдел, который должен работать над вопросами прав несовершеннолетних. Нет этой возможности, нет этой цепи, которая бы создала какую-то цепь доверия. И это очень закрытое пространство. Единственное, то есть место в деревне может быть только школа. И потому настолько высока ответственность сегодня директора этой школы, потому что он должен был быть началом того, чтобы спасти жизнь этой девочки.
И я хочу вас спросить не только про государственные сдержки и противовесы, а про общину, про социальную ткань, про культурный код. Как все это менять, чтобы для сельских людей, для этих людей, которые стали свидетелем ужасного преступления, которые знают, что такая практика распространена, чтобы это изменилось, чтобы изменилось что-то в головах, чтобы эта практика стала неприемлемой?
Если государство и власть наконец-то решит, что эти люди — это не только источник для них получения голосов во время выборов, а это граждане, которые имеют право жить счастливо, тогда все изменится. Потому что вот эти все законы, которые должны наказывать, да, виновников, они не работают только потому, что они боятся, что они потеряют электорат. А вы знаете, что среди этнических меньшинств самый верный электорат, понимаете, самый управляемый. Потому когда эта власть, которая сегодня в Грузии, наконец-то решит бороться и защищать права девочек и любого гражданина, а не видит в них только голоса, то в этом случае все пойдет каким-то образом в русло, которое направлено на защиту прав человека. А потому нам нужно образование, нам нужны школы, нам нужны садики детские, которых нет в селах. Нам нужны альтернативные источники образования. Они должны наконец-то структурировать изучение государственного языка. То есть это все настолько стихийно и настолько не централизовано, что эти проблемы от этого исходят. То есть для них важен электорат, который они не хотят обидеть и не хотят потерять. И нужно, конечно, работать над тем, чтобы у каждого гражданина была возможность получить образование, где бы он ни жил.
Исход этого дела, который рассматривается Руставским городским судом, и, я повторюсь, рассматривается открыто, об этом пишут, на это обращают внимание. Вердикт непосредственному убийце, человеку, который нажал курок и убил 14-летнюю девушку, Асиму Асламову, не только ему, но и ее матери, ее дяде. Что, на ваш взгляд, это может изменить? Это может стать каким-то предупреждением для тех людей, которые, возможно, считают эту практику все еще приемлемой.
Виновники должны быть наказаны. Наказаны по справедливости. И это должно быть хорошим, в этом смысле, примером для других потенциальных виновников. Граждане должны понимать, что за то, что они совершают преступление, они должны быть наказаны.
С журналисткой из Барнаула Камилой Мамедовой беседовала Нана Плиева. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.